В последние дни Беларусь снова приковывает к себе внимание. На этой неделе власти неожиданно начали громить крупнейшие независимые СМИ «Тутбай». И это заставляет проводить неприятные параллели с происходящим в России. Параллели возникают не только потому, что события похожи, но и потому, что вызваны они похожими процессами, а главное, очень уж похожи наши режимы. И чем дальше, тем больше. Сегодня я хочу поговорить о происходящем и поразмышлять о том, к чему это усиление репрессий может привести. Прежде чем начнем, как обычно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, будет больше просмотров. Россия и Беларусь близки друг к другу не только с точки зрения географии, истории и культуры. У нас еще очень похожие авторитарные режимы, которые схожим образом и довольно синхронно осуществляют наступление на свободы граждан и в том числе на свободу слова. В России совсем недавно одно из крупнейших независимых СМИ, «Медуза», было признано иностранным агентом. Последствия этого довольно неприятные. Утрата рекламодателей, сокращение редакции, сложности в общении со спикерами и с аккредитацией при официальных ведомствах и на мероприятиях. Ну и, наверное, главное негативное последствие – требование помечать каждый свой материал уродливым клеймом. Но, надо сказать, есть и позитивная сторона этого вопроса. Они сообщили, что 80 тысяч человек пожертвовали средства на то, чтобы они существовали. Это очень много и очень круто. Ну, а в соседней Беларуси идет настоящий погром «Тутбай». Для начала стоит объяснить зрителю из России, чем был «Тутбай» для Беларуси. В чем его значимость? Потому что никакого прямого аналога в российском сегменте интернета для этого портала нет. Ежесуточная аудитория «Тутбай» — более 500 000 уникальных пользователей. Это может показаться не слишком впечатляющим для зрителя из России. В обычное время, не в дни политического кризиса, «Тутбай» в выходные дни посещало 5% населения Беларуси, а в будни — 7-8%. В самые же горячие дни противостояния Лукашенко с белорусским обществом эти цифры удваивались. И это только ежесуточная посещаемость. Суммарная постоянная аудитория новостей и сервисов «Тутбай» оценивается более чем в 3 миллиона пользователей. Это треть страны, или более половины ее интернет-аудитории. Даже в буклете для рекламодателей «Тутбай» не сравнивает свою суточную и месячную аудиторию с иными электронными ресурсами в Беларуси. Он сравнивает себя с телеканалами и радиостанциями. «Тутбай», говоря короче, это не вполне СМИ. Это гораздо больше, чем СМИ. Это главный белорусский портал, где собрано все. Новости, блоги, работа, автомобили и недвижимость. «Тутбай» для Байнета — это как Яндекс для Рунета. Это первый канал местного интернета. Тем более странно, что при таком типе режима, который настолько зависит от монополии на информацию, главный интернет-портал просуществовал 20 лет. Прошел через все политические кризисы, которыми сопровождался почти каждый электоральный цикл, и каждая значимая реформа, ну, конечно, не такими, как сейчас, но все-таки они были. В то время, когда в России уже были разгромлены редакции «Газеты.ру», «Коммерсанта», «Ленты», «РБК», даже близко не похожих по масштабу и влиянию, в, казалось бы, куда более репрессивной Беларуси «Тутбай» сохранял независимость. Независимость была не абсолютно безоблачной. В 2018-м над «Тутбаем» повисло так называемое дело «Белта» о якобы незаконном использовании материалов государственного новостного агентства. Дело шло по всем постсоветским канонам с обысками и допросами, но закончилось ничем и вскоре было прекращено. Сложно фантазировать, почему сложилась именно такая ситуация. Возможно, всему виной гораздо более персоналистский характер белорусского режима. Вероятно, Лукашенко, сформировавшийся в мире классических СМИ, не относился к интернету и его влиянию сколько-то всерьез. А никто иной решение о разгроме первой кнопки национального сегмента принять не мог.
Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать, это все чепуха. Надо в интернете работать.
Это предположение частично подтверждается и тем, что белорусский режим пошел по пути ограничения интернета и блокировок существенно позже российского. Но гадать тут бессмысленно. Результат в том, что к началу активной фазы кризиса 2020 года в Беларуси существовало независимое СМИ, совершенно нетипичным для таких режимов охватом. К сожалению, было очевидно, и я говорил об этом в своих роликах, что никакого отката назад, никакого докризисного Лукашенко и докризисной Беларуси не будет. Что утративший легитимность автократ, удерживающийся за счет насилия, постарается сделать все, чтобы устранить источники угрозы своей власти. Что проблему он будет видеть не в своих же собственных действиях, поражении на выборах и последующих репрессиях, которые и делегитимизировали власть, а в предателях и врагах, поиск которых начнется немедленно, едва ситуация обретет видимость стабильности.
Это должно вырезаться каленым железом, говорю прямым текстом.
Положение, в которое Лукашенко уже попал, а его единственный союзник с Востока может попасть уже осенью, очень похоже. Поэтому и получается провести мрачные параллели между поствыборным погромом в Беларуси и очень похожим на него, пусть пока и менее брутальным, погромом в России. Ведь в чем базовая проблема электоральных фальсификаций? В том, что чем меньше у вас реальная поддержка, чем больше разница между реальным и желаемым исходом, тем больше, грубее и заметнее приходится дорисовывать. Из реальных 40% сделать 55% можно просто за счет регионов электоральных аномалий, сельских районов, закрытых и неподконтрольных ведомственных участков, за счет приемов и техник, которые останутся за пределами внимания. Но если даже по самым оптимистичным подсчетам лояльной социологии вы имеете реальные 25-30% поддержки, а задача в том, чтобы партия взяла конституционное большинство и получила долю представительства в 2-3 раза превышающую свой рейтинг, то обойтись теневыми подтасовками уже никак не получится. Тут уже нужен настоящий подлог у прохожих на виду. С другой стороны, чем ниже уровень реальной поддержки, тем ниже и толерантность общества к фальсификациям. Натянуть себе единичные проценты для красоты и опубликовать результат, напрочь оторванный от реальности, это две большие разницы. Если первое воспринимается как данность, кому в конечном итоге интересно конкретное распределение конкретных мандатов помимо самих кандидатов, то второе воспринимается как оскорбление. Это ровно та ситуация, в которую год назад попал Лукашенко. Пока у него было честное большинство, да, основанное на пропаганде и иллюзии безальтернативности, но хотя бы существующее, никаких эмоций, откровенно неправдоподобные 80-90% у значимой доли общества не вызывали. Какая по существу разница, что в точности написано в итоговом протоколе? Лукашенко останется президентом, будь у него хоть 92%, хоть 53%. Диктаторский результат – это вопрос его личных амбиций и потребности вертикали их удовлетворить. На структуру власти это не влияет.
Вы знаете, нам не надо фальсифицировать выборы. Да, мы последние выборы фальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%.
Но совсем иной разговор, когда реальная поддержка упала до гомеопатических значений. Когда все понимают, что у Лукашенко вряд ли есть даже 15-20%, а рисуют 80%. Тут разговор уже не о красоте и устрашении. Тут разговор об узурпации, о захвате власти. Дело уже не только в том, что Лукашенко нарушил закон, но еще и в том, что он вообще-то не президент. Он правит против воли большинства. Даже если не обращаться к результатам российских соцопросов, ориентироваться на которые можно только с большими оговорками, у нас есть два примера, которые явно демонстрируют низкую степень поддержки, легитимности и устойчивости системы. Это преследование Алексея Навального и конституционное голосование. В 2013 году, уже после волны протестов, но еще до всякого крымского консенсуса, Алексей Навальный, главный оппонент действующей власти, в личном качестве был допущен до вторых по неформальной иерархии персональных выборов в стране, до выборов мэра Москвы. Московская мэрия управляет вторым бюджетом в стране после федерального. Мэр Москвы по своей должности входит в Совет Безопасности. Это второй избираемый чиновник в стране, выше только президент. При этом Сергей Собянин, обладая рядом позитивных и негативных качеств как управленец, публичный политик, мягко говоря, никакой совершенно. Можно Собянина любить за широкие тротуары, можно не любить за строительство магистралей или наоборот, но сказать, что он способен вдохновлять электорат глаголом «жечь сердца людей» нельзя ни в каком случае. Допустить пусть ограниченную, но все же конкуренцию яркого, харизматичного оппозиционера с блеклым бюрократом за столь значимую в административной иерархии позицию – надо отдать должное, это очень смело. Это поступок уверенной в себе системы. Эксперимент прошел формально успешно. Собянин выиграл в первом туре. И даже без существенных фальсификаций при подсчете. Но результат Алексея Навального превзошел все ожидания, и больше такого риска система себе не позволяла. Но все еще терпела Навального на свободе. Все десятые годы главный оппозиционер, превращенный в главного диссидента, был лишен возможности участвовать в легальной политической борьбе, создать свою партию или баллотироваться куда бы то ни было, но оставался живым и на свободе. В 2020-м это тоже стало уже непозволительной для системы роскошью. Недопустим стал даже такой формат политической борьбы, без выборов, но с расследованиями, собирающими десятки миллионов просмотров. Поэтому Навального сначала попытались убить, а затем, когда не получилось, отправили за решетку, чтобы полностью выключить из повестки и из общественной жизни страны. Второй пример – прошлогоднее голосование по поправкам в Конституцию. Оно было призвано в первую очередь проявить скрытую связь президента с любящим его глубинным народом. Однако обернулось не только максимально непочтенной картинкой плебисцита на пеньках, но главное – отсутствием того самого президента. Еще 10 лет назад любая кампания любого кандидата от «Единой России» ссылалась на популярность Владимира Путина, каждый претендент на пост главы муниципального образования с численностью в 50 тысяч жителей стремился украсить свои билборды портретом президента и разделить с ним легитимность. В 2020-м главное голосование всей жизни, демонстративное утверждение бесконечного правления, прошло вовсе без участия того, кто собирался, собственно, пожизненно править. Гражданам предлагалось проголосовать за что угодно, за память предков, за любовь к животным, за то, чтобы всегда было солнце, небо и мама, но только не за то самое обнуление, ставшее словом ругательным и запретным для официальных СМИ. Российский президент перестал выполнять важнейшую функцию электорального автократа. Он больше не проводник поддержки. И если по результатам региональных выборов 2018 года, когда президентские кандидаты пролетали в пользу кого угодно, еще можно было в этом усомниться и списать на региональную специфику, то на общероссийском референдуме о доверии президенту, в ходе которого президент вовсе ушел из публичного поля, уже нет. Все всем понятно. О чем это нам говорит в практическом смысле? О том, что все те, кто готовит избирательную кампанию в Государственную Думу, вовсе не заблуждаются в реальной степени своей поддержки без относительно формальных цифр социологических опросов. Они понимают, что степень поддержки президента и, как следствие, рейтинг ассоциированной с ним партии «Единая Россия», если и не находится на уровне прошлогоднего Лукашенко, то очень близок к ней. Таким образом, электоральный опыт Лукашенко – это то, на что нужно ориентироваться. Именно поэтому белорусский сюжет настолько важен для России. Важен был год назад и остается важным прямо сейчас. Российским политическим менеджерам придется решить ту же задачу на своих парламентских выборах, решить ее в сходных условиях, с таким же низким рейтингом. И встреча с таким же масштабом последствий, со схожей волной протестов – это главный страх. Еще в 2020 году я говорил, российские власти очень внимательно смотрят на Беларусь. Из причин протеста, его хода и результатов будут сделаны вполне определенные выводы, которые напрямую транслируются в подготовку к выборам в Государственную Думу. Выводы были сделаны. Их результаты мы видим прямо сейчас. Выводы, конечно, не в том, что уходить надо вовремя, а электоральным подлогом заниматься плохо. Выводы в том, что заигрался Лукашенко с либерализацией, открытостью миру, а в первую очередь Европе, что распустил и не удержал свою систему, что недооценил ситуацию и допустил на выбор реального оппонента. Что нельзя себе позволить борьбу в ходе голосования и по его итогам, что политическое поле должно быть зачищено задолго до часа X, что надежды на чисто политтехнологические инструменты, недопуск, дискредитацию оппонентов средствами пропаганды, давление на административно зависимый электорат себя совершенно не оправдывают в критический момент. То есть то же самое, что Лукашенко пытается лихорадочно делать после поражения на выборах, его российские визави хотят изобразить превентивно. Есть ли что-нибудь позитивное в такой беспросветной, на первый взгляд, ситуации, когда одновременно по обе стороны границы идет охота на независимые СМИ, когда через Российскую Государственную Думу стремительно летит новый закон о дополнительной зачистке бюллетеней уже по совсем произвольным обстоятельствам, типа высказываний в поддержку Навального в прошлом, когда ведущие соратники Навального находятся в двух статусах, либо за границей, либо под уголовным делом? На самом деле есть. Хорошая новость в том, что опыт Лукашенко однозначно воспринимается российскими властями как негативный. Мы об этом говорили год назад. Если силовыми методами белорусский автократ сможет погасить свой кризис, если насилием удастся вернуть легитимность, если опыт Беларуси окажется в этой части успешным, мы увидим его отражение у нас. Но единственный союзник Лукашенко, очевидно, осознает, что он и есть его единственный союзник. Что Лукашенко не вышел из своего кризиса, он смог его лишь заморозить, и сделать это исключительно с помощью поддержки и угрозы вторжения извне. В любом ином случае, белорусским элитам было бы проще избавиться от настолько токсичного для себя лидера, который уже не дает им никакой защиты, чье пребывание на посту влечет стремительную изоляцию, угрозу их активам и свободе. Именно отсюда, из того, что опыт Лукашенко удержаться на дубинках выглядит совсем неуспешным, исходит потребность любой ценой и на дальних подступах этой перспективы избежать. То, что выглядит усилением репрессий, на деле есть косвенное подтверждение, что на чистых репрессиях править нельзя. Нельзя долго продержаться в режиме оккупационной администрации, что нужно обладать базовой поддержкой. Даже если средства ее обретения негодные и несимпатичные. Борьба с независимыми СМИ, потенциальными проводниками протестных настроений, дальнейшая зачистка электорального поля, заключение под стражу главного оппонента и разгром его организации. С политтехнологической стороны явная карнавализация выборов, стремительное выдвижение откровенных комичных персонажей. Но конечно эта цель в той самой иллюзии безальтернативности. В том, чтобы оппоненты действующей власти на выборы не явились вовсе, а те, кто придет, были убеждены, что результат уже состоялся. Именно такие настроения, безальтернативность у одних, апатия и омерзение у других, если удастся их создать, та почва, на которой можно взрастить фальсификации любого масштаба, избежав тех последствий, с которыми столкнулся Лукашенко. Все просто получат то, чего ожидали, и чего возмущаться. Но только если эти настроения получится создать. Способы борьбы с этим прекрасно известны. Ходить на выборы, поддерживать своих кандидатов, если они попали в бюллетень, а если нет, использовать умное голосование, чтобы выбрать меньше из зол. Вот так. До завтра.